Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В этом выпуске речь пойдет о музыке, которую массовый слушатель считает сложной, непонятной.
Ну, желтая кофта, футуристическая. Грубая провокация. Это самая примитивная форма авангарда. Вы привыкли к такому благозвучию, а разве этот мир достоин благозвучия?
Это композитор Валентин Сильвестров. Он один из европейских лидеров музыкального авангарда 20 века.
Парадокс Шонберга. Он говорил, для того, чтобы сказать то же самое, нужно сказать это иначе. Он считал, что вот это дикофония, он говорит так же, как классики, просто он говорит иначе. А я переиначил это для себя, а для того, чтобы сказать иначе, нужно сказать то же самое.
Подробней о сложной музыке минут через 25. Начнем же с традиционной рубрики «Мои любимые пластинки».
Начинаем!
Взвивается занавес.
О своих любимых пластинках рассказывает актер, педагог, телеведущий Павел Любимцев.
Вспоминаются далекие 70-е годы, блаженные времена застоя, когда функционировали в Москве магазины, именуемые «Мелодия». Один такой магазин был на Кировской улице, ныне она опять Мясницкая. Магазин очень хороший был на Новом Арбате. Сейчас там открыли китайский ресторан. Но это знамение времени. И вот в этих магазинах можно было приобрести самые разные грамзаписи, виниловые пластинки. Надо сказать, что мои интересы с музыкой и не были впрямую связаны, хотя я вырос в музыкальной семье, но классическую музыку я много слышал дома, мои родители занимались с учениками, студенты приходили и играли по много раз одни и те же пассажи, а любил я очень литературные чтецкие записи и записи театральные, этого было очень много тогда. Сейчас на современных носителях есть кое-какие чтецкие записи, я имею в виду не аудиокниги, потому что это кошмар, жуть кромешная, потому что, ну, просто неизвестно кто, неизвестно что, просто читает подряд какой-нибудь роман Толстого или Достоевского. Естественно, это к художественному чтению не имеет никакого отношения. Художественное чтение – это отбор. Нельзя читать подряд книгу. Надо выбирать из книги то, что наиболее интересно. Но кое-какие чтецкие настоящие записи сейчас переизданы на современных носителях. Ну, вот, скажем, записи моего учителя, тогда он еще не был моим учителем, Якова Михайловича Смоленского. Я никогда не забуду, как я купил в магазине «Мелодия» комплект из двух пластинок, довольно трудно их было достать. На этих пластинках была записана программа Якова Михайловича Смоленского «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери.
«Ну вот мы и пришли», — сказал он. «Дай мне сделать еще шаг одному». И он опустился на песок, потому что ему стало страшно. «Знаешь», — сказал он, — «моя Роза, ведь я за нее в ответе. Она такая слабая и простодушная. У нее только есть что 4 жалких шипа. Больше ей нечем защищаться от мира. Я тоже опустился на песок, потому что у меня подкосились ноги». «Ну, вот и все», — сказал маленький принц. Помедлил еще немного. Потом встал и сделал один только шаг. Словно желтая молния мелькнула у его ног. Мгновение он оставался недвижим, не вскрикнул, потом упал, медленно, как падает дерево, медленно и неслышно. Песок приглушает все звуки.
Мне казалось, что о любви, о вот таком родстве душ, которое возникает между, не обязательно даже людьми, а между маленьким принцем и Розой, между маленьким принцем и Лисом, вот там было сказано все. А надо сказать, что запись была удивительно удачная. Потом, когда я уже поступил в Щукинское театральное училище и учился в классе Смоленского художественному чтению, я ходил, конечно, на концерты Якова Михайловича и слушал многократно, как он читает «Маленький принц», и сейчас очень счастлив, что есть эта запись на современном носителе, то есть ее могут слушать современные дети и взрослые. Надо сказать, что у Смоленского была особенная манера. С одной стороны, он говорил празднично, как-то не бытово, так как в жизни не говорят. У него был такой приподнятый тон. И при этом удивительно доверительный. Он как будто беседовал с близким другом. И каждый человек, который сидел в зале, это ощущал. Ощущал, что Яков Михайлович Смоленский обращается именно к нему. И он иногда уже на концертах позволял себе трюк в конце, в финале «Маленького принца», когда Экзюпери, автор, вот летчик, говорит: «Если вы когда-нибудь окажетесь в пустыне Сахара, и к вам подойдет маленький мальчик, у него будут золотые волосы, и он не будет отвечать на вопросы,
вы догадаетесь, кто это. Обойдитесь с ним хорошо и сразу напишите мне, пожалуйста, не заставляйте меня мучиться зря. Поскорее сообщите, что он вернулся».
Это последние слова программы. Точку Смоленский не ставил, он останавливался, и зал не понимал, кончилось или не кончилось, и эта пауза длилась долго. И когда Яков Михайлович рассказывал о технологии чтецкого искусства, он говорил: вот как будто возникает некий хрустальный шар, который висит в воздухе между мною и залом, вот это внимание зрительного зала, которое я собрал, которое вот оно как будто в руках моих ощущается, и потом уходил, и это всегда очень тепло и трогательно зрителями принималось. Вот «Маленький принц» в исполнении Смоленского, одна из самых любимых моих пластинок, она есть у меня до сих пор. В магазинах «Мелодия» были театральные пластинки, живые страницы истории советского театра. Были большие комплекты. В каждом комплекте было 5 пластинок. Сделано это было в конце 60-х, но я это в начале 70-х приобретал. И, в частности, дома у меня до сих пор есть комплект «Живые страницы истории Вахтанговского театра». Тогда я не знал, что я буду учиться в Щукинском театральном училище, что на вахтанговскую сцену я буду выходить в массовках, будучи студентом, рядом с великими артистами, с Николаем Гриценко, с Юлией Борисовой, с Михаилом Ульяновым, с Юрием Яковлевым. Это счастье потом мне было дано, и на вахтанговскую сцену я иногда выхожу сейчас, когда я играю в спектакле «Мадемуазель Нетуш». Я не являюсь артистом театра, просто играю там одну роль. Но каждый раз, когда я выхожу на эту сцену, я испытываю особый трепет, потому что вахтанговский театр первый в моей жизни, самый необыкновенный, самый любимый, самый прекрасный. И вот этот комплект «Живые страницы истории театра Вахтангова», он, к сожалению, на носителях современных не переиздан в таком виде, в каком он был. Хотя какие-то отдельные спектакли Вахтанговского театра на дисках MP3 сдаются. Издан, например, спектакль «Сирано де Бержерак», старый, в котором играл Рубен Николаевич Симонов. Издан спектакль «Гамлет» Бориса Евгеньевича Захава, где играл Михаил Федорович Астангов. «Много шума из ничего», где Симонов и Мансурова. Это довоенная запись.
Это, кажется, дочь ваша, Гера?
Да, матушка ее не раз мне это говорила.
А вы сомневались, что спрашивали ее?
Нет, сеньор Бенедикт, не сомневался. Не сомневался, потому что вы были тогда еще ребенком. Хотя сеньор Леонард и отец ей, а я уверен, что как она на него не похожа, она и за всю мясину не согласится, чтобы его голова оказалась у нее на плечах.
Вот и что вы беспрестанно говорите, сеньор Бенедикт. Никто не обращает на вас внимания.
А, Беатриче, насмешница, вы еще живы.
Может ли насмешница умереть, пока ее насмешки питаются такой сытной пищей, как сеньор Бенедикт? Сама учтивость превращается в насмешку, когда вы являетесь на сцену.
А что не говорите, а все женщины от меня без ума. Кроме вас одной. И мне, право, жаль, что у меня такое жестокое сердце. Я ни одной из них не люблю.
Как они счастливы. Они избавлены от убийственного вздыхателя. Но благодарение неба и у меня кровь холодная. И я тоже никого не люблю. Слушать клятвы в любви. Мне приятнее слушать, как моя собачонка лает на ворот.
Да сохранит вас Господь Бог подобный образ мысли. Это избавит чье-нибудь лицо от ногтей.
Ногти не сделают его хуже, если оно похоже на ваше.
Ну, из вас вышел бы превосходный попугай.
Говорящая птица лучше бессловесного животного.
Да, но... Я молчу.
Бенедикт!
Не могу! не могу не пожелать своей лошади проворства и неутомимости вашего языка.
Вы всегда кончаете лошадиной остротой, не новой.
В этом комплекте пластинок «Живые страницы истории театра Вахтангова» там Рубен Николаевич Симонов, он еще был жив, он умер в конце 68-го года, комментирует историю театра, рассказывает о спектаклях, и там самые старые спектакли вахтанговские, начиная с «Принцессы Турандот», поставленной самим Евгением Багратионовичем.
«Маэстро, мы готовы!»
Говорит «Радио Свободы» поверх барьеров. В рубрике «Мои любимые пластинки» московский актер, педагог, телеведущий Павел Любимцев.
«Вот мы начинаем, наш песенкой простой, царство сказки превращаем, мы сейчас помост крутой. Все мы в этой сказке, ваши слуги и друзья, среди нас четыре маски.
Это я!
Надо сказать, что этот фрагмент из «Турандот», который записан был на пластинке в комплекте, был записан уже после войны. Спектакль тогда не шел. Там даже состав изменен. Например, Щукина уже не было в живых. Поэтому вместо него Тарталью играл Горюнов. Они это в студии записали. Это не буквально со спектакля запись, но там Мансурова, там Шахматов, там Анна Алексеевна Орочка, там Рубен Симонов «Панталоны» и так далее, и так далее. Там, конечно, удивительные голоса вахтанговцев, не похожие ни на что. Ну, например, голос Цицилии Львовны Мансуровой. Вот эти ее интонации, летящие, странные. Кто здесь так храбро льстит себя надеждой проникнуть в тайный смысл моих загадок? Кто хочет жизнь за это положить? И я думаю, что особые тембры вахтанговских актрис идут от Мансуровой. И голос Юлии Борисовой, и голос Аллы Александры Казанской, моей учительницы, и голос Людмилы Целиковской, и Галины Пашковой, и Ларисы Пашковой, и Людмилы Васильевны Максаковой. Какие-то особенные тембры, не похожие ни на что.
Я скорчился в сухом полене.
Я скорчился в сухом полене.
Жду, чтоб пришла моя пора.
Жду, чтоб пришла моя пора.
И первое мое явление.
И первое мое.
При первом стуке топора я хилый маленького роста. Дыхание всякого боюсь. Пролей воды, погибну просто. Подуй, завяну и сомьюсь. Но если дует сильный ветер, я вырастаю до небес. Хочу я, чтобы ты ответил, что я за дива. Что за бед?
Театральность вахтанговцев всегда праздничная, небытовая. Такой есть термин «правда театра», который характеризует искусство Вахтангова, потому что у Станиславского в спектаклях часто была «правда жизни», а у Мирхольда была театральность, а в Вахтангове была какая-то необыкновенная объединенность. И вот эта музыка из «Принцессы Турандот», необыкновенный этот вальс, странное звучание непонятно каких инструментов. Когда я уже учился в Щукинском училище и потом работал, и я до сих пор работаю там, в Щукинском театральном институте, Анна Анатольевна Горюнова, дочка Анатолия Иосифовича Горюнова и Веры Дмитриевны Бендиной, замечательной артистки, которая начинала в Вахтанговской студии, а потом работала в Амхате, она рассказала мне, как возникла эта музыка. Дело в том, что там артисты оркестра, они фольгу протягивали сквозь гребенки, потом дули в эти гребенки, и возникал необыкновенный, ни на что не похожий звук. Придумала это как раз Вера Дмитриевна Бендина. Она была совсем молоденькая, когда выпускался спектакль «Принцесса Турандот», и Вахтангов на какой-то репетиции, послушав музыку, сказал: ну, в общем, хорошо, но хочется каких-то особенных инструментов. Есть ли что-нибудь необыкновенное? И Верочка Бендина сказала: вот у нас в деревне фольгу протягивали в гребенки и дули в эту фольгу. Вахтангов сказал: ну-ка, покажите. Она показала, и Вахтангов это утвердил. И так это и вошло в спектакль, а музыку написали Сизов и Козловский. Вот этот незабвенный, прекрасный вальс из «Турандот», который у всех на слуху. Надо сказать, сказать, что если вспоминать вахтанговцев, их голоса, их стилистику, что ли, ну вот у меня в этом комплекте пластинок фрагменты Сирано де Бержерака, это издано сейчас на современном носителе, совершенно изумительная сцена под балконом. Рубен Николаевич Симонов играет Сирано де Бержерака. У него, надо сказать, было парадоксальное сочетание качеств актерских. Он был, с одной стороны, очень эксцентричен, очень характерный актер, маленького роста, со странной прошепетывающей какой-то дикцией такой его в театре. Все изображали, все показывали. Мне даже кажется, что Василий Борисович Ливанов, своего Карлсона, он во многом взял из Рубена Симонова, его специфику речи. Но при этом Симонов был романтическим героем. В нем парадоксальным образом сочеталась острая характерность, эксцентричность и романтика. И вот когда он читает этот монолог Сирано, я всегда, когда у меня плохое настроение, ставлю эту старую пластинку заезженную. «Я все в тебе люблю. О да, я счастлив. Но я, вспоминая твой каждый жест пустой и каждую из фраз, я помню, год назад, 12 мая, переменила ты прическу в первый раз.
И волосы твои с их золотистым цветом давно привык считать, мой ангел, солнце светом. Ты знаешь, если мы на солнце поглядим, то алые кружки нам кажутся повсюду, так с взором пламенным расставшимся твоим, все пятна светлые я долго видеть буду.
Я верю.
Если вспоминать старые пластинки, которые у меня дома были заслушаны буквально до дыр, то, конечно, прежде всего надо вспомнить литературный концерт Сергея Юрьевича Юрского. Ну, Юрский был моим кумиром с раннего детства. Началось все с фильма «Золотой теленок». Потом я бредил Юрским и рвался в Ленинград во время зимних каникул в БДТ на спектакль с его участием. И кое-что посмотрел. Посмотрел его в спектакле «Цена» по пьесе Артура Миллера. Посмотрел замечательный спектакль «Беспокойная старость» Товстоногова, где Юрский играл профессора Полежаева, в рахмановской пьесе Генриха IV шекспировского смотрел, и Мольера Булгаковского. Так что я, в общем, Юрского видел и на сцене БДТ. И, конечно, потом, когда он уже работал в Москве, потом дальше, счастье мне выпало познакомиться с Сергеем Юрьевичем в тот период, когда он был председателем секции артистов-чтецов в Московском доме актера. Потом он был первым, кто снял меня в кино. Словом, оказалось, между нами какая-то связь, хотя назвать себя, ну, человеком хорошо знакомым с Юрским я не могу. Мы редко общаемся, но я бесконечно его люблю. Он для меня не просто замечательный, поразительный актер, но и властитель дум. И надо сказать, что властителем дум Юрский был для нескольких поколений советских интеллигентов, и для кого-то является властителем дум и сегодня. Дело в том, что ему с его неповторимой интеллектуальной индивидуальностью актерской выпало счастье начать в свое время. Он совпал со временем. Юрский дебютировал на сцене БДТ в 1957 году. Оттепель только начиналась. И именно оттепелю был нужен артист с такой индивидуальностью, который мог сыграть в эту эпоху даже Чацкого в спектакле Товстоногова в 1962. Вот пластинка Юрского в 70-е годы появилась одна. Потом записей было много, а пластинка была одна, на которой были собраны разные его записи, начиная с «Графа Нулина», потом «Михаил Зощенко. Слабая тара», рассказ Мопассана «Награжден», сказка Милна «Баллада о королевском бутерброде» стихотворная и две баллады Бориса Пастернакова.
На даче спят, в саду допят, под ветреном кипят лохмотья. Как флот в трехъярусном полете, деревьев паруса кипят лопатами, как в листопад гребут березы и осины. На даче спят, укрывши спины, как только в раннем детстве спят.
Вот эта пластинка заслушана просто до дыр. Она хрипит, шипит, но я не мог от этого оторваться. В нем такая парадоксальность есть в общении с залом. Сам Юрский определял жанр своих чтецких концертов очень сложно. Он говорил: одинокий драматический артист на концертной эстраде. Он не принимал жанр, скажем, театра одного актера. Сергею Юрьевичу принадлежит замечательная формулировка. Ну, если, скажем, театр одного актера, если это скажем, декорации и какие-то детали костюма. Тогда почему нету грима? Тогда почему нету реквизита? А тогда почему нету и партнера? Почему артист один? Поэтому к этому жанру Юрский относился, так сказать, отстраненно. Вообще, надо сказать, что очень мало кто из чтецов действительно работал в жанре театра одного актера, может быть, только великого Владимира Николаевича Яхонтова можно назвать, но он очень давно жил, поэтому мы не очень имеем прямое представление о том, как он сочинял свои спектакли. Юрский использовал детали. Ну, например, когда он читал рассказы Мопассана «Награжден», он надевал цилиндр и брал в руки трость. И это создавало вот эту самую элегантность, необыкновенную способы существования рассказа о господине Сакрымане, об идиоте, который всю жизнь хочет только получить орден любым способом и, в конце концов, получает, потому что жена его крутит роман с кем-то из депутатов, и таким образом он получает орден. Незабываемые интонации, которые у Юрского въедаются, ну, просто в память, и оторваться от этого нельзя. Все люди родятся с особым призванием, предрасположением, а то и просто желанием, проявляющимся при первых шагах, при первом лепете. Так вот, у господина Сакрымана с детства была только одна мысль – получить орден, ну и так далее. Необыкновенно это было смешно, выразительно. А граф Нулин, которого я сейчас читаю с эстрады, я долго воевал внутри себя с интонациями Сергея Юрьевича и так бросил это дело. Интонации так во мне и остались. Совершенно удивительно, эксцентрично и при этом тонко, и при этом поэтично, и при этом грустно. Эту самую шутку Пушкина Юрский интерпретирует.
Кругом мальчишки хохотали, меж тем печально под окном индейки с криком выступали во сле за мокрым петухом. Три утки полоскались в луже, шла баба через грязный двор белье повесить на забор. Погода становилась хуже, казалось, снег идти хотел. Вдруг колокольчик зазвенел.
Вот это была для меня пластинка «Мечта» об артистической работе, о работе артиста-чтеца, о встрече со своей индивидуальностью. Это для каждого актера, мне кажется, мечта важнейшая. Михаил Чехов говорил, наградой артисту за ежедневный многолетний труд будет встреча со своей индивидуальностью и право творить по вдохновению.
Актер, телеведущий, педагог Павел Любимцев в рубрике «Мои любимые пластинки». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Президент США Барак Обама предупредил ливийского лидера Муаммара Каддафи, что в случае невыполнения требований резолюции Совета Безопасности ООН о создании над Ливией бесполетной зоны, против него будут предприняты военные действия. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ объявило о намеченном на понедельник экстренном заседании Совета управляющих ведомства. Глава МАГАТЭ Юкио Амано, как сообщается, расскажет об итогах своей поездки в Японию после мощного землетрясения и цунами в этой стране. Власти в Москве в очередной раз отказали оппозиционному политику Эдуарду Лимонову в проведении митинга в защиту свободы собраний на Триумфальной площади 31 марта. В Хасавюртовском районе Дагестана в пятницу вечером в ходе перестрелки убиты двое предполагаемых боевиков и их пособник. Четверо сотрудников газеты «Нью-Йорк Таймс», которые были объявлены пропавшими без вести во время освещения событий в Ливии, в пятницу дали о себе знать. На сайте газеты сообщается, что они были захвачены силами, верными ливийскому лидеру Муаммару Каддафи, и отпущены на свободу 18 марта. В Бахрейне тысячи сторонников шиитской оппозиции собрались в пятницу на акции протеста в городах Ситр и Дирас, вопреки введенному властями запрету на проведение общественных собраний. Британский суд приговорил в пятницу бывшего сотрудника компании British Airways к 30 годам тюрьмы, признав его виновным в террористической деятельности. Президент Йемена Али Абдалла Салех объявил о введении в стране чрезвычайного положения на фоне продолжающихся антиправительственных выступлений. В пятницу в столице страны спецслужбы открыли огонь по демонстрантам, убив не менее 40 человек.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Сложная музыка. Передача Ирины Колесниковой.
В искусстве, писал Гегель, мы имеем дело не просто с приятным или полезным механизмом, наигрывающим мелодию, но с развертыванием истины. В этой передаче мы выбираем второе – сложную музыку. Наши собеседники – композитор Валентин Васильевич Сильвестров и философ Сергей Борисович Крымский.
Сложность мнимая этой музыки, она заключается только во внимании, внимательности. Если этот текст любому человеку, даже необразованному, но любящему просто музыку, поставить и сказать, что ты послушай несколько раз, не отвергай сразу, тогда он наведет фокус, четкость наведет. А четкость будет заключаться в понимании не в том, что вот такие образы, а будет заключаться только в следующем. Ты будешь ориентироваться, что после этого идет это, а после этого это. Это напоминает понимание человека местности. Когда ты заходишь в парк незнакомый, ты его не понимаешь. Когда ты знаешь уже топографию этого парка, ты его понимаешь, потому что ты знаешь, куда дорога идет.
Открытие фотографии в 60-х годах 19-го столетия показало, что нельзя описывать просто внешний мир. Внешний мир лучше передает фото. Что нельзя описывать внешний мир, не заглядывая внутрь самого себя. После этого же начинается импрессионизм, начинается абстрактное искусство, то есть описание впечатлений человека, описание внутреннего мира человека, который соприкасается с этим внешним миром. Сейчас ситуация аналогичная, но другого рода. После открытия виртуальной реальности оказалось, что возникла фотография внутреннего человеческого мира. И перед искусством в целом стала проблема поиска новой онтологии, то есть новой стихии, темы бытия.
Творчество Валентина Васильевича Сильвестрова охватывает практически все направления и стили современной европейской музыки. Неоклассицизм, полистилистика, экспрессионизм, додекафония, пуантилизм, авангард, алеаторика, инструментальный театр, электронная музыка.
Важно тут не то, что ты там находился, а важно вот этот путь, который ты проделал. Я, например, действовал, как Бог на душу положит. Пуантилизм или там додекафония, мне это нравилось. А не потому, что это было модно, но пуантилизм, как я его понимаю, это мгновенность. Это особое ощущение мгновенного, дискретного мира. Потому что музыка, это, с одной стороны, еще и исследование. Можно ставить эксперименты, исследовать фактуры, созвучия, как будто это какие-то бюро изобретений, что ли, патенты какие-то. Тут есть одна странная вещь, вот парадокс Шонберга. Он говорил, что для того, чтобы сказать то же самое, нужно сказать это иначе. Он считал, что вот эта додекафония, он говорит так же, как классики, просто он говорит иначе. А я переначал это для себя, а для того, чтобы сказать иначе, нужно сказать то же самое. Это немножко такая борхеровская лингвистика, когда ставится эксперимент. Написать Дон Кихот слово в слово, чтобы было так, как у Сервантеса. И герой – это его новеллы, он 20 лет это делает, и таки достигает точно такого текста, но этот текст иначе звучит. У Серванта это просто троп риторический, а это чуть ли не истина, обжигающая кровью, просто сочащая. Так вот, Получается, основное открытие было не просто там как бы традиции, продолжая что-то, а вот там был разрыв. И этот разрыв был очень опасен, катастрофичен. Но он давал возможность почувствовать начало музыки, творения. То есть в авангарде было несколько тенденций. Одна была такая вот, ну, желтая кофта, футуристическая. Грубая провокация. Это самая примитивная форма авангарда, социальная. Вы привыкли к такому благозвучию, а разве этот мир достоин благозвучия? Вот я вот вам буду вот это... Но вторая, то, что мне было ближе, начало музыки и начало мира, творение мира, музыка, как пронизывающая все мироздание, то есть надсоциальная функция.
Люди, пионеры художественного творчества типа Валентина Сильвестрова, нашли путь в работе с символами.
Профессор Сергей Борисович Крымский, доктор философских наук, член Нью-Йоркской академии наук.
Символ – это не просто знак. Символ – это знак с бесконечным значением. И поэтому символ позволяет заглянуть за горизонты данного, в невидимые или неслышимые аспекты бытия. Сильвестров, пожалуй, является наиболее видным композитором мирового масштаба, который исследует, анализирует и работает в русле метамузыки. То есть культура о культуре, скажем. Знаменитый семиотический роман Умберто Эко «Имя розы». То обозначение, которое не подлежит времени, не подлежит уничтожению. Это видно на сочинении Сильвестрова, которое называется «Метамузыка». Он берет музыкальные жанры и использует их как символы. То есть вальс выступает как символ вальса. Романс выступает как символ каких-то культурных явлений.
Метамузыка, в авангарде был этот термин у Ксенакиса, греческий композитор, один из таких метров авангарда. Но у него эта метамузыка была связана с пифагорейскими идеями, что в основе всего лежит число, и сложнейшие какие-то формулы математические он каким-то образом переводил на звуковые процессы. Это вот музыка как зачеловеческая, но это метамузыка в прямом смысле. Я же придаю этому поэтическое значение, как метафору. Я действую обратным способом, тип лирического как бы действования. Начинается с полной тьмы. То, что называется хаос или отсутствие хаоса. А когда начинается вот эта игра, то текст, который возникает, это и возникает число. Текст, когда ты пишешь, ты невольно упадаешь в число. Сильная доля, слабая, две четверти, три четверти, это уже числовые категории для того, чтобы поймать вот это. Но оно было не в начале, а как результат. Текст является светом той тьмы. А этот текст свет и есть число.
Сковорода, украинский мыслитель 18 века, читал, что есть три мира. Есть мир космоса, есть мир человека, есть символический мир. Он понимал символы не как способ выражения, не как речь, не как язык, а как объективное явление. Звездное небо – это символический мир, это вся античная мифология, символически представленная в фигурах созвездий. Мы живем под античным небом. То есть над нами символический мир, он объективен. И немецкие мистики, Червянис, художник, флоренский наш философ, Шенберг пишет додекафонную музыку, как способ прорваться к этому объективному символическому миру. Это другая антология. В школьной физике делались такой опыт. Вторым слоем нашей реальности, ну, кроме стол и пивная кружка, есть еще поля. Ну, магнитное, электромагнитное поле, они невидимы. Но если вы возьмете магнит, положите сверху картон и насыпите опилки, опилки примут форму магнитных линий этого тела. Так вот, для всей авангардной музыки звук – это то пробное тело, которое выявляет невидимые энергетические, семантические поля нашего бытия. Сам маэстро употребил термин. Он говорит, не развитие, а переправа с одного берега на другой. Там нет привычных гармонических решений, привычных звуковых рядов. Там есть фигурация, трансляция. Там есть невидимые траектории звуковых комплексов. Это примерно такой же рисунок, как, скажем, в срезе какого-нибудь уральского камня вы видите вот эти вот узоры. Звуки, передающие движение и ход в лабиринте. Вся история музыки – это дробление звуковых комплексов. Вот в начале колокол или орган – это целая звуковая вспышка. Затем, скажем, клавесин, а потом хорошо темперированный клавир, переход к роялю, где каждая нота уже четко выделена из этого. Но эти звуки были связаны функциональными связями, ладовыми связями. Додекафония разрушила эти связи. Каждый звук автономен, он самостоятелен.
Знаете, вот есть такая средневековая гравюра, какой-то монах, ну там сферы, вот, и он как бы вырвался и прорвал эти сферы и смотрит, вот, там звезды какие-то. Вот как бы сфера вот этой музыки была прорвана, и мы вот увидели вот этот мир.
Композитор Валентин Васильевич Сильвестров.
Кстати, космис был у Скрябина, но, допустим, этот космис был связан с Софией, а тут космис возник самый прямой в авангарде. Это звучание вот этого мира, вот этот гул какой-то. Потом, когда летишь в самолете, смотришь на эту красоту, вот я когда-то оппонентам еще в советское время говорил, так вы летаете, вы же уже не ездите на бричках, на тройках, вы летите в самолете, посмотрите, что там делается. Там невероятная красота, но стоит только высунуть, сразу мгновенно погибнешь. Раньше музыка существовала на плоскости, то есть в ней были, конечно, и тише, дальше, но в принципе музыка строилась плоскостно. Додекафония, например, вот тональная, это как бы ясно, а тональная, это какая-то иероглифы, это непонятность, и эта непонятность тоже уже становилось языком. Непонятность не как то, что я непонятен, а непонятность как понятность. Это то, что в среде вот этих вот попсовиков и рок этих самых называется заморочки. Когда непонятно, но кайфуют. Получается то, что в классической музыке, допустим, мелодия или тема часто давалась как тезис сразу, а потом от нее отходили, разрабатывали. Тут добывается в процессе. Даже при возникновении она все время оглядывается. Она не идет так вот уверенно, функционально, то оглядывается. Уже будучи мелодией, она еще сама творится.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Сложная музыка».
Когда возникает этот термин «мета-музыка», возникает такой же, ну вообще, вот это мистик, вот это да. Дело в том, что оно-то выше, но и проблематичнее, и опаснее, потому что музыка или физика, там четкие законы есть, ты владеешь этим. А когда ты говоришь о метафизических каких-то понятиях, ты ничего не можешь доказать. Поэтому тут шарлатанство процветает.
И абстракционизм, и вот этот белый стих – при внешней, казалось бы, каждый, ну, вот так может собрать или наляпать, требует колоссального профессионализма.
Я так подумал, что открытие может быть в любом месте. Не обязательно прорываться там вот в космос. И опыт весь этот заключается в том, что музыка идет опять, мне кажется, к универсальному какому-то языку, который когда-то был, допустим, в 18 веке. Вот в этой вещи последней, вот, что «Колыбельная коту», там ничего нет, ни от Шонберга, ни от авангарда. И тем не менее там это все есть в скрытом каком-то загадочном виде. Например, тон, которым это произнесено, какая-то доля неуверенности, ненятности, связана с мгновением. Может сюда повернуть, может сюда. Остановки. Какая-то неожиданность в сочетании пространства. Мелодия идет вверх, потом как-то спускается вниз, и вдруг застывает. Как бы маленькие нарушения инерции. То, что было в авангарде, там все время боролись с инерциями. Текст простой, а силы задействованы очень сложные. Потому что они покоятся на сложнейшем фундаменте вот этого пройденного пути. Это «Колыбельная Эмилию, коту и пианисту». Хочу подарить своим друзьям, им посвятить, Борис Архимович и Маргарита, его жена. У них там есть кот, это рыжий масти. Они пианисты и очень так любят Гиллеса, а Гиллес был тоже рыжий масти. То они его назвали в знак почтения Эмиль. И вот этот Эмиль все время, когда мы эти работы, там я часто у них бываю, он все время крутится, шастает туда-сюда. И вот эта музыка возникла, я вспомнил об этом Эмиле.
Ты сыграй нам на клавире этой ночью в поздний час колыбель.
убаюкает всех нас, навевая сновидения, набивая утешение, погружая нас в забвение и покой. Ты сыграй нам этой ночью колыбельную вселенной, что приносит нам забвение и покой.
Работа с отдельным звуком и метамузыкой дала особое отношение к паузе.
Философ Сергей Борисович Крымский.
Пауза – это не просто прекращение звучания. Это нахождение места для вас, для слушателя, чтобы слушатель вписался туда, в эту музыку. Вы знаете, вот почему-то поэты, мыслители, скажем, Мандельштам писал, что пенопрасно Моцарта любил, он обращается, наступает тишина, паучья, здесь провал сильнее наших сил. Вот это тишина. Паучья – это ощущение провала. Это теологическая традиция, вот скажем, Гайдеггер, современный философ. Он говорит, что самое важное в нашей жизни – это тишина сознания. Потому что только в тишине сознания – общение с Богом. А тишина сознания – это не отсутствие звуков. Это та тишина, вот, которая в середине циклона, в середине смерча возникает. Это как компьютерная техника. Правда, еще Лейбниц сказал, что музыка – это скрытая алгебра души, не умеющая себя вычислить. Там алгебра есть. И алгебра есть потому, что там такое напряжение, что если бы не было формы, все бы разорвалось. Необходимо стянуть все это, но не с помощью каких-то, может быть, универсальных средств, универсальных канонов, а с помощью поисков, как личность композитора реагирует на этот хаос, как личность композитора может заглядывать в бездну.
Вещь для меня заканчивается, с одной стороны, вот так, а с другой стороны, если она заканчивается, то она продолжается за пределами этого. Она не обрубывается.
Композитор Валентин Васильевич Сильвестров.
Часто вот симфонии Бетховена построены так, что вот именно раз, завершили, и так даже, так сказать, точка поставил. А тут вещи сделаны так, что после завершения она остается и открывается, и продолжается. Это свойство, по-моему, лирической композиции. Лирические стихотворения, они всегда открыты, и они как бы вечные двигатели. Мир существует по каким-то суровым законам. Одни поедают другие, там смерть, рождение. Искусство, оно на момент как бы делает какое-то странное ощущение этому миру колыбельно, чтобы она как бы выбыла из этого круга. Орфей, например, перед его музыкой снялись там и звери, и птицы, и... но поскольку музыка не записывалась тогда, мы только знаем по легендам. Я когда написал этот «Орфей», композиция «Орфея» и «Вечная мелодия», он существует тоже в устном варианте, в виде записи. Но мне кажется, что вот «Орфей» стал символом вот этой вот недоступности. С одной стороны, музыка – такое явление, что не потрогаешь руками. Вроде бы ее можно записать, но с другой стороны, она ускользает. И вот я эту метафору осуществил. Вот «Орфей» стал как бы символом вот этой вот музыки, которая бесконечно длится, а раз она бесконечно длится, так ее никто и не слышит.
А вы ее материализовали здесь, в этом произведении?
Ну, я как бы, так сказать, на нее намекнул. Но на нее намекает, и, мне кажется, вся письменная музыка, оставляя тексты, следы. По сути, все эти Моцарт и Бетховен – это записанные песни Орфея. Вы посмотрите, вот какую музыку мы сейчас пишем, и, может быть, мы такие же Орфеи, как и в античности. Только вот жалко, что есть такая сейчас особенность уже услышать эту музыку, даже не то что пренебрежение, какое-то невежество, вот, которое проявляется вот, в отношении к музыке, но я имею в виду средствами массовой информации. Знают, что Бетховен там, Чайковский был, но вот а современное состояние музыки – это только рок и поп, и все. А может оказаться так, что только останется легенда, что существовали вот такие вот, и вот как классно они это все, и как они взлетали, высшие сферы, ну вот ничего мы и не знаем. Был один случай, у вас есть эта мета-музыка, это был концерт Берлинского фестиваля в 93-м году. Западный Берлин и Восточный, они уже объединились, и там против этой диктатуры как раз вот авангард носил функцию протеста. И вот публика, вот, которая от авангарда ждет вот такого. А вот Западный уже как бы этим переболел. Полный зал был. И большая композиция, наверное, 43 минуты. Это целое отделение. Мы как раз сидели сзади, поэтому было все видно. И вдруг после концерта топание ногами, свист, вытье и аплодисменты. И длилось это минуты 4-5. Часть публики аплодировала, а часть публики выражала вот это топание ногами и вытье. Вот такое. Это выражало неодобрение. И потом это в рецензиях сказывалось, что это был скандал. Я так предполагаю, что скандал заключался в том, что вот в этой метамузыке там есть середине, тоже всходит как бы светило, солнце всходит и долго закатывается. Это я даже для себя назвал как бы закат Европы. Знаете, закат... Вот это светило закатывается, долго закатывается. И вот это вот они не могли вытерпеть. Потому что в том мире считалось, что вот если шутка мелодическая какая-то внятность, что это вот признак кич, пошлости. И это их жутко разозлило. И сейчас, кстати, студийная запись фирмы ICM, это известная мюнхенская фирма, вот эта вот метамузыка, это очень большие рецензии одобрительные у немцев. Потом один там договорился, что это вот тоже чуть ли не творение мира, мир вспыхнул и до сих пор остывает. Всякие вот такие...
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Сложная музыка». Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Виктора Коваля. Поэт родился в 1947 году в Москве. Автор многочисленных журнальных публикаций и двух сборников лирики. В детстве снимался в кино. Рисует иллюстрации для книг, журналов и газет.
Театр моды! Что это такое? И как туда попасть? Театр этой моды применены Нины Ритчи. А это такое, куда вам не попасть? Театр этой моды применены Нины Ритчи. Какое причине? А мы не попадаем к Ритчи Нине. Опта, опта, опытык, 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 а по такой причине вы не попадаете к речи Нине, что это Нина не необходима. Ах, что вы говорите, какой-то речь, и что это за Нина, что поем мимо? Ха-ха, Нина, 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 Нина. Это Нина не наша Нина, это Нина для иного гражданина, это Нина, запомните-ка все, в нашей полосе, это Нина неупотребима. Ну а на кой же нам ты такой театр мотлят? Когда у нас иной жизнеуклад и взгляд на театр моды, вот, например, театр моды, малый и большой, на малый бронной, и на Гретинина Таганке, и на Гретинина, и на Красной Пресне, и на Гретинина, и на досках, и на Гретинина, и на Юго-Западе, и на Гретинина, и на. А вы говорите, Нина! Ха-ха! Никитских ворот Розовского! А вы говорите, театр мод имени Нины! А Пушкина Сергеевича! Имени Гоголя Васильевича! Имени Совета депутата! Имени Ленинского комсомола! Имени! Имени Домини! Имени Домини! Домини! Доминирующего авторитета! Не то, что это не наречи. И все-таки, товарищи, что не говорить, а не наречие не так уж и проста. Поскольку красота, судя по словам писателя Стендаля, это обещание счастья, а не исполнение счастья. Ибо исполнение счастья — это обнищание счастья. И не красота, а вот обещание счастья и неисполнение. Вот это есть красота, да. Вот это красота, ёпарасота. Вот это обещание и неисполнение. Счастья в театре моды именинны Нинричи. И далее, товарищи, все-таки театр не только агитатор. Театр — это волшебная иллюзия, душевная контузия, то есть катарсис. Товарищи, это потрясающе! Товарищи, не тряпки сизо-голубы и девки ясноокие, но шоки! Шоки глубокие, и потрясения глубокие, и потрясения глубокие. И это потрясающе, товарищи. Из театра имени Нины Ричи мы выходим лучше и уходим чище. Из театра имени Нины Ричи мы выходим лучше и уходим чище. И это потрясающе, товарищи, из театра имени Анны Ричи мы выходим лучше и уходим чище. А из театра имени Анны Ричи мы выходим лучше и уходим чище. А из театра имени Анны Ричи мы выходим лучше и уходим чище. Мы выходим лучше и уходим чище. А из театра имени Анны Ричи мы выходим лучше и уходим чище. А из театра имени Анны Ричи мы выходим лучше и уходим чище.
Виктор Коваль в радиоантологии современной русской поэзии. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Ключевые товары белорусского экспорта, трактора Беларуси или грузовики МАЗ, сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду, величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов.
О как! Время свободы. Проверенные факты. Точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».